Здравствуйте, дорогие зрители канала МХАТ говорит. Мы продолжаем вас знакомить с лекциями Александра Дугина, которые он читал в МХАТе имени Горького. Курс назывался «Онтология и антропология театра». Всего было прочитано 12 лекций, плюс вводная, большая вводная лекция. И сегодня я предлагаю вашему вниманию конспект 11-й, предпоследней лекции курса. Потом Дугин прочитает еще несколько лекций, посвященных историалу театра. А пока речь идет об антропологии. Тема сегодняшней лекции – метафизика пола. По традиции я делаю краткий обзор, прежде чем приступить, собственно, к конспекту лекции «Метафизика пола». Я стараюсь сделать обзор всех лекций, которые Дугин представил вниманию зрителей. Конечно, это сложно, потому что их набирается с каждым разом все больше и больше, и я уже похож на человека, который читает известное стихотворение «Дом, который построил Джек», но, тем не менее, попробую напомнить вам, о чем шла речь в предыдущих лекциях. Вводная лекция была посвящена прежде всего тому, что театр и теория имеет один корень – созерцание, умозрение. Это вещи очень, как оказалось, близкие. Теория и театр не противостоят, а наоборот дополняют друг друга и являются, в общем-то, братскими практиками. Апофатический театр – такова была лекция номер один. Апофатический театр – театр невыразимого. Объектом созерцания невыразимого является что-то, что выходит за пределы мира. И высший прототип театра по Дугину – это пир богов из диалога Платона «Федр», когда боги собираются на небесном небосклоне созерцать то, что лишит по ту сторону, созерцать за небесье. Топология театра – это лекция 2. Топология театра исходит из того очевидного аристотелевского посыла о естественном месте, которая имеет любая вещь, которая подразумевается, но вещь не может занять своего естественного места, потому что лишь Бог находится на своем правильном, единственно верном месте. Недвижный движитель. Проблема местоположения вещей как основа метафизики театра таким образом является ключевой, и шла речь в этой лекции о фигурах Дзани, о комедии «Дель арте», и фигуры помощников размечивают, осуществляют вот это самое, эту самую разметку сакрального пространства театра, при этом соответствует частям священного космоса. Лекция 3. Мимезис. Подражание. Действие и подражание. Театр в поэтике Аристотеля определяется как подражание действию. Речь идет о действии, которое подражает, и о действии, которому подражают. Действие, действительность, акт, категории очень важные и для театра, и для философии. Четвертая лекция посвящена феномену и явлению игры. Естественная связь игры с действиями актеров на сцене подразумевается любым человеком, который рассуждает о театре. Но речь шла о глубоких аспектах игры, о том, что игра связана с метафизикой театра, о том, что игра лежит в основе человеческой культуры и общества, о категориях свойства и родства, о Леви-Строссе и о том, что игра есть не только феномен человеческой культуры, но игра это что-то очень глубокое, имеющее отношение к бытию. Бог играл с Левиафаном, предваряя возникновение критериев добра и зла. Такой вывод из правильного перевода с греческого псалма. Не ругал Левиафана Бог, а играл с ним. Боги по Платону играют с людьми, как с куклами, но при этом они предоставляют и моральный выбор. Возникает диалектика серьезного и несерьезного делания. Пятая лекция. Метафизика роли. роль важнее, чем тот, кого играют, и нежели тот, кто играет. Роль имеет самостоятельную ценность, собственную онтологию, метафизику, которая предопределяет сущность театра, но не только театра, как оказывается, но и огромного количества человеческих занятий, права, психологии, теологии и так далее. Шестая лекция. Эстетика онирической сублимации. Театр и сон. Вот важнейшая тема этой лекции. Речь в начале этой лекции шла о невероятно важной категории, о том, что эстетика наравне с красотой изучает возвышенное, сублим. Возвышенное – это предмет эстетики, такой же важный, как красота. Это Дугин подчеркивает и констатирует то, что большинство из нас, увы, считают, что предметом эстетики является исключительно красота. На самом деле нет. Красота и возвышенное. Причем театр в большей мере занимается возвышенным, нежели красотой. Наиболее проявленным, по мнению античных и средневековых ученых-философов, возвышенное оказывается в сновидениях. Отсюда наука о нейрокритике, наука об умении пересказывать и толковать сны. Именно во сне восстанавливается время, восстанавливается единство будущего, настоящего и прошлого. Сон – это подлинное бодрствование ума. Театр способен разыгрывать, воспроизводить сновиденческие путешествия души. Седьмая лекция, так же, как и седьмая, была посвящена «Синей птице», пьеса пьес. Седьмая лекция как бы закрывала цикл онтологии, а восьмая открывала цикл антропологии. В седьмой лекции Дугин обращал внимание на то, что пьесы Метерлинка основаны на идеях неоплатоников, и, собственно, путешествие Тильтиль и Метиль по миру души – не что иное, как обращение к идеям, к невыразимому, путешествие к поиску вот того самого апофатического, о котором говорилось в первой лекции. Восьмая лекция, вторая лекция, посвященная «Синей птице», уже касалась театральной антропологии, обращение к душе. Театр по Дугину и по Метерлинку есть не что иное, как разговор душ. Тильтиль – архетип человека, борющегося с роком, а остальные герои пьесы конституируют свои собственные миры. Мультинатурализм в терминологии де Костру. Принцип «человек человеку душа», по мнению Дугина, может стать основой новой политической идеологии. Девятая лекция. Антропологические структуры воображения. Очень важный разговор, и который имеет последствия на следующие лекции, в том числе и на сегодняшнюю. Воображение можно понимать как основной режим бытия. Три режима воображения существует: диурн, мистический ноктюрн и драматический ноктюрн. Десятая лекция. Антропология метафоры. Метафора. Прежде чем понять суть метафоры, Дугин обращает внимание на то, что трем режимам воображения, о которых я только что сказал, соответствуют разные фигуры речи, разная риторика. Мы благодаря этому видеть, как от диурна к ноктюрнам, к обоим ноктюрнам, склоняется логическое. Пропорция логического в диурне, в мистическом и в драматическом ноктюрнах разная. В драматическом ноктюрне мы и встречаем реализованную метафору. Как? Как? Вот это «как» определяет космическое измерение бытия. И так как это драматический ноктюрн, то понятное дело, что метафора имеет важнейшее значение для театра. Поскольку метафора – это и божественное, и человеческое, то существует и теология метафоры, и антропология метафоры. Теология метафоры представлена в Святом Причастии, в Евхаристии, в превращении хлеба и вина в плоть и кровь Христа. Антропология метафоры реализуется в театре. Лекция 11. Сегодняшняя лекция. Театр и гендер. Дугин сразу заявил о таком сложном сочетании через слэш. Речь пойдет о гендере театра и о театре гендера. Гендер – базовая категория, базовый язык антропологии. Под человеком мы всегда понимаем двойственность. Гендер включен в нас, как Адам включает в себя Еву, когда мы просто говорим «человек». «Человек» звучит гордо. Когда Горький писал эту фразу, он не имел в виду, что мужчина включает, что мужчина звучит гордо. Мужчина включает в себя женщину вот в таком антропологическом разговоре. Это не либеральная находка. Гендер как раз-таки являлся всегда предметом настоящего глубокого традиционализма. И только потом психоанализ развивал эти открытия, эти смыслы, которые выражены и в европейской, и в греческой, и, конечно, в китайской и индуистской философии. Традиционные метафизики восточные построены очень серьезно на метафизике гендера. Самым классическим исследованием гендера Дугин считает метафизику пола Юлиуса Эвола. Итак, первая часть лекции. В ней говорится о том, что театр является исключительно мужским делом. Театр, если говорить о корнях, это территория мужчин. В Древней Греции это было место, где только мужчины могли играть на сцене, в том числе и женщин. Но и присутствовать в театре в качестве зрителя могли только мужчины. То есть пол в театре всегда был, а женщин не было. Причина этого в особом статусе древнегреческого театра как публичного места. То есть театр – это публичное место, где рождается этнос, где рождается народ. Мужчина связан с рождением народа. Собственно, мужчина – единство, мужчины есть этот самый народ, этот самый этнос. Женщина же связана исключительно с личным, с частным, интимным. Она считалась госпожой ночи. Ей запрещено было говорить. Если говорит кто-то в пространстве публично, то есть это мужчина, запрещено проповедовать, кстати. И этим связана традиция, которая имеет отношение прямое и к христианству, к статусу священника. С точки зрения антрополога Маргарет Мид, которая написала важную, по мнению Дугина, работу «Взросление на Самоа», фантазия, воображение имеет такое же отношение к мужчинам, как и в Греции. То есть в полинезийских обществах фантазия тоже является делом мужчин. Может быть, там не было такого точного аналога театра греческого, но тем не менее фантазия, воображение, а ведь фантазия, воображение – это территория театра, мы об этом уже говорили, вот в полинезийских, в древних обществах тоже является уделом мужчин. Женщины исключаются из сказок. Женщины не фантазируют. Дети и женщины изначально воспринимаются и маркируются как прагматики и материалисты. Только мужчины знают, что мир – это волшебное пространство. Только мужчины знают, что мир полон чудес. У мужчин монополия на фантазию. Маскулиноид – это такой метагендер театра и метагендер воображения. Те, кто в курсе сферы интересов Дугина, знают, как он любит и как часто обращается к боссанове, к бразильской популярной музыке. Он вообще говорит о том, что боссанова – это тайная религия бразильцев. И я понимаю, что он имеет в виду. Он имеет в виду, что это действительно некая уникальная матрица, которая имеет отношение не только к социуму, но и к метафизике бразильской. Он предлагает посмотреть клип гения боссановы Шику Буарке ди Оланда. Это очень важный певец, по мнению Дугина. блестящий поэт, он предлагает, Дугин предлагает собственный перевод композиции, которую все присутствующие на лекции, собственно, и зрители Ютуба тоже могут посмотреть. Эта песня действительно производит сильное впечатление. Она состоит из двух частей. И, как Дугин утверждает, это некий ключ вообще действительно гендерной метафизики. Первую часть песни поет женщина, и в этой песне очень много темы такого призыва мужчины, который должен прийти без фантазии. То есть буквально в первой или второй строчке звучит фраза «Приди ко мне без фантазии». Без фантазии. «Не избегай меня, не избегай моей любви, приди ко мне, не избегай моей боли». То есть явное желание, которое женщина адресует мужчине, но при этом без фантазии. То есть «Приди ко мне материальным». «Я окутаю тебя своими волосами, и ты погибнешь в моих объятиях». Есть такие строчки в этой, в общем-то, на первый взгляд, очень чувственной и очень лирической песне. «Приди ко мне, я люблю тебя хрупким, я люблю тебя глупым, приди ко мне, и ты будешь полностью моим». Вот тема, первая часть песни, и вот начало диалога, в который потом вступает уже Буарке, Шику Буарке, и мужчина отвечает: «Я хотел тебе сказать, что когда я увидел тебя, это было для меня больно, но я пришел не раскаяться». Мужчина проявляет диурн, мужчина проявляет мужское начало. Он говорит, что он не может больше умирать в надежде встретить тебя. Он должен рассказать этой женщине, которая попросила его прийти без фантазий, то есть «приди и молчи». Вот просьба женщины. На эту просьбу он отвечает: «Я пришел тебе рассказать о дождях, которые меня накрывали, о ночах, в которых я тебя искал. Я пришел тебе рассказать о битвах против короля. И теперь, когда я спорил с Богом и воевал с королем, я требую возмещения. И я требую добычи. А добыча является твои объятия». То есть вот это разное проявление любовного запроса, любовного обращения, по мнению Дугина, и я с ним, конечно, соглашусь, является очень показательным. Потому что именно в женской партии мы видим обилие литот, а это риторика ноктюрна, преуменьшение, там, маленький, ласковый, глупенький и так далее. Вот что вызывается женщиной. Она требует отсутствия метафор, она требует отсутствия философия, она требует отсутствия споров с Богом. «Я укутаю тебя в свои волосы». В общем-то, это уже фактически взятие в заложники. Таким образом, женщина, как это ни страшно звучит, становится выразительницей смерти, тьмы. «Ты погибнешь в моих объятиях», поет лирическая героиня. Таким образом, ночь хочет погасить фантазию. Мужчина же хочет сказать женщине, что он не будет молчать. Он понимает, что она просила его молчать, но он рассказывает, он не молчит, и при этом рассказывает про ночь, то есть про территорию женского рассказывает мужчина. И это есть модель же и греческого театра, в котором греческие мужчины рассказывают о женщинах, представляют женских героинь. Мужчина в этой песне, в этой композиции Босановы бросает вызову и царю, и Богу, то есть проявляет такую активную мужскую религиозность. И в конце говорит вот о этой самой добычи, да, о том, что он взял эту жертву. То есть мужчина обладает фантазией, женщина не обладает фантазией. Вот главный ключ к метафизике пола. Далее. Дугин говорит, напоминает нам, что театр является, безусловно, территорией воображения. И теперь мы начинаем видеть, что на этой территории воображения основным, одним из основных принципов взаимодействия, вообще явлением взаимодействия сущностей, явлений, начал, конечно, это взаимодействие гендеров, взаимодействие мужского и женского. Но это взаимодействие, тем не менее, мужского и женского, когда оно происходит в театре, оно помещено в сферу, тем не менее, мужского воображения. То есть мужское воображение наблюдает взаимодействие мужского и женского. То есть если мы посмотрим большинство театральных пьес, мы увидим огромную роль гендера. Мужчина, вступая в сферу воображения, оказывается в гуще отношений между полами. Поэтому женские персонажи, они женщины, играют такую важную роль в театре. Именно в театре отношения между гендерами приобретают метафизический характер. Главные героини классических драм имеют в себе нечто мужское. Так принято. Достаточно обратить внимание на Афину, на Медею. Медея совершает мужской поступок, жертвуя детьми. Афина обладает высшими, лучшими мужскими качествами. Женское начало, таким образом, в трагедии проявляется именно как театральный пол. Оно раскрывает женский архетип, но при этом оно принимает правила мужской вселенной. Если в античной традиции женщина – это молчание, приватность, интимность, то в театре женщина начинает говорить. Женщина объявляет, ну, если не войну, то соперничество мужчине. Но эта война, это соперничество существует в мужском воображении, не устанем повторять. Как так получилось? В жизни одно, в театре другое. В греческой жизни женщины нет вообще, она молчит, а в театре она говорит и не просто говорит, еще ого-го как. Можно подумать, и Дугин допускает частично правоту этой мысли, что речь идет о палимпсесте, о переломлении, о перевертыше, о переломлении жесткой индоевропейской традиции в сторону более древних, совсем архаических культов Великой Матери. Но на самом деле в сфере театра, в сфере маскулинной восстанавливается баланс пола, баланс полов. Вот что важно. Мужчина восстанавливает метафизические права женщины. Не социальные, а именно метафизические. В театре проявляется антропологическая истина. Дугин очень красивую произносит фразу. Человек – это надпись, написанная на двух языках, мужском и женском. Вот это и есть восстановление антропологической полноты. Женщина таким образом оказывается признанной мужским имажинером на особых основаниях. Дугин показывает еще второй клип, где ту же композицию, ту же песню боссановы Шику Буарке исполняет уже вместе с Каэтаном Велозо, с молодым певцом, то есть, судя по всему, эта запись сделана была значительно раньше, чем первый клип. И Велозо вполне себе такой мужик с не вызывающим вопросы, так сказать, мужским началом, поет женскую партию более женственно, чем его сестра, которая пела в первом клипе. Вот это ключ к метафизике пола и к метафизике театра. Женское начало в культуре – это продукт мужского воображения. И маскулиноиды, и феминоиды – продукт творящего воображения. Афина, о которой мы уже вспоминали, сочетает в себе мудрость, воинственность и чистоту. Это три абсолютно главных мужских суперкачества. Это проекция мужских достоинств, лучших метафизических качеств мужчины. Артемида, сестра Аполлона, вечная девственница, вечная абсолютная чистота. Абсолютное такое исключение. Это форма диурна. Конечно, есть вопрос с гетерами, гетайрами, гетейры, как говорит, как произносит Дугин. Но мы, конечно, все знаем слово в такой транскрипции. Но тут же, прежде всего, обращает Дугин внимание на то, что существовало безусловное четкое разделение порну и гетайры. Порну – это проститутка, гетера, гетайра – это публичная женщина. Гетайра – это особый тип свободных женщин, которым по законам древнегреческого полиса разрешено участвовать в пирах и разрешено посещать театр. То есть исключительно мужская территория перестает быть исключительно мужской территорией с появлением гетайры. Пир Платона, вообще пир Платона, о котором так много Дугин говорит, является парадигмой любого застолья. Дугин обращает внимание на то, что эта парадигма, это сакральное отношение к застолью сохраняется в грузинской и осетинской культурах. Застолье – это форма мужского ритуала, где произносились молитвы, где велись философские споры, а не просто там происходил прием пищи и не просто веселуха. У Платона есть Аксиофея, которая приходит на пир, одевшись в мужской костюм. То есть это женщина, которая философствует соотносимо с мужским. Это женщина, которая может оказаться ровнее мужчинам, а где-то значительно тоньше, лучше выразить мужские качества. Похожий институт сохраняется в Японии, где гейши занимаются музыкой, философией и участвуют вот в таких, ну, аналогах греческого пира. Соответственно, женские образы в театре – это образы богинь, образы гетайр, образы возвышенных женщин. И в пире богов в Федре, на котором боги созерцают апофатическое единое, участвуют все богини и боги и богини, кроме одной. Нет только Гестии. Гестия – богиня домашнего очага. Она не покидает домашний очаг, но значит, ее и не берут в театр. Женщина в статусе божественной гетайры, театральной зрительницы, обретает активную роль в решении антропологической картины. Она ищет место женского начала, она указывает на метафизические аспекты женщины, на архетип женщины, мистерии, культ Пифии, процессии Диониса. Вот это пространство, где женское проявляется уже и в таких формах, которые близки театру. То есть театр оказывается территорией, где женщина получает доступ к своим метафизическим корням. В социуме она не имеет доступа к этим корням. Во всяком случае, в греческом обществе. А в театре, в который женщин не пускают, но парадоксальным образом именно в театре женщина получает доступ к метафизическим корням. Но попадая в стихию пола, она оказывается в стихии риска. В подлинном мужском начале есть риск, есть агрессия, есть меч. Это полная антитеза женскому началу. Женщина только тогда становится гетайрой, когда она идет навстречу мужскому. Она признает себя частью вот этой двойной спирали, о которой мы говорили, говоря о воображении. Мужчина в ответ видит движение женщины навстречу, протягивает ей руку, говорит с ней и пускает ее в свою культуру. Сократ Так признает статус диатимы в пире. Отсюда представление и о Софии в русской философии Серебряного века. Соловьев, Флоренский, Булгаков называли Софию мужедевой. Это не просто пол, это метафизический гендер, структуру которого, конечно, очень сложно описать. Достаточно все-таки указать пока, что речь идет о вот таком сложном явлении женского, которое преломляется в мужском воображении. Как это все проецируется, простите, на театр? Что такое театральный пол? Давайте поговорим. Театральный пол это, конечно, не аналог гендерных отношений в обществе. Он ничего не репрезентует. Театральный гендер открывает, создает путь для становления женщины. Не воссоздает что-то, что есть в жизни, а создает. Об этом Дугин говорит очень много и очень часто. Театр создает миры, театр не отражает. Театр – это яркий, пронизывающий все пространство луч. Женщины должны видеть в театре не только мужчин, но и идеальных женщин. Театр – это и есть настоящая, высшая, связанная с возвышенным действительностью. Роли в театре – это не история отдельных персонажей. Они рождаются, они создаются в момент игры. Актер делает пол полом в театре. Пол при этом является ролью, но ролью в возвышенном смысле, в высоком, метафизическом, в том, о котором говорил о роли Александр Гелич. Современная социология права основана на ролевых моделях. Да, мы играем роль мужчин и женщин. Но постмодернизм очень много об этом говорит. Также можно, я уже тоже об этом говорил в предыдущем конспекте, трактовать и известную формулу мужчины, имея в виду, что только то, что вот если мир весь театр, то значит все неправда и все люди кривляются. И Шекспир, и античные мудрецы, конечно, имели другое. То, что театр – это территория высшего. Следовательно, если мы признаем вот эту реальность, в которой существует социология, право и так далее, то просто нам нужно, согласившись с этим, а, сделать вывод и б, нам нужно хорошо играть эти роли. Нам нужно хорошо осуществлять метафизическое призвание быть мужчиной. Нам нужно достойно осуществлять признание быть женщиной. А вот здесь уже это, конечно, никак не связано с современной постмодернистской либеральной практикой. Мужское начало приобретает смысл перед лицом женского начала. И наоборот. Даже аскеза, даже отсутствие исключения женского начала из мужской жизни, тем не менее, все равно есть форма реакции на мужское, на женское начало. Потому что это такой предельный отказ от женского начала, как, например, в монашеских практиках, тем не менее, связано с этим началом очень сильно. Что на символическом уровне, как глубоко замечает Дугин, например, реализуется в покровительстве Богородицы Девы Марии над Афоном. То есть вот полуостров греческий, одни монахи, десятки монастырей, только мужчины, женщинам запрещено ступать на эту территорию, а покровительница Афона Дева Мария и, соответственно, главная икона это Иверская Богоматерь, как бы выше, проявление высших мужских начал, но в женщине. Вся греческая трагедия – это азбука пола. Мы можем выстраивать, становиться Гераклами, Медеями, Антигонами, прежде всего в отношении гендерных коллизий. И театр, присваивая пол себе, дает нам, делится с нами этим самым полом, этим самым гендером. Если действительность воспроизводит театр, то через театр мы, соответственно, можем на нее влиять. Чем еще отличен театральный пол? Что очень важно? Эстетика, красота, красота и возвышенная. Нет ничего хуже людей, которые идут на свидание, не позаботившись о том, чтобы прекрасно выглядеть. При том, что надо еще помнить, что раньше было иначе. Мужчины значительно больше красились, завивались, и вот этот расцвет женского начался в эпоху буржуазности. Но говоря о красоте, мы, конечно, не должны забывать и о второй составляющей эстетики, о сублим. А пол – это сублим. Пол – это сакральное пространство, сверхчеловеческое, вход в высшее пространство духа. Без пола нет метафизики. Пол – это та роль, которую играть труднее всего. Это вызов, и это вызов вертикали бытия. Пол имеет невероятную власть над человеком. Это невероятный инстинкт. Это могущество запечатлено в драме, в театре, в мифе. И если быть по-настоящему честным, если воспринимать пол как пол, то мы быстро поймем, что настоящее могущество пола не вызывает радости. Пол дает опыт возвышенного, но он всегда драматичен, как минимум, а иногда и очень трагичен в своих перипетиях. Дугин вспоминает, обращает наше внимание на то, что метафизика пола воссоздана у Карла Густава Юнга в гендерной таблице. Вообще он достаточно комплементарно, в отличие от материалистов, психоаналитиков, говорит о Юнге, нежели как о материалистах, психоаналитиков. Юнг говорил о мужском архетипе, представленном в трех ролях: ребенок, воин-жених, отец-мудрец. Это три основных мужских архетипа. Женские архетипы – это девочки, девочки-девушки, что одно и то же, символ чистоты. Жена-возлюбленная – второй архетип, Афродита, Гетайра. И великая мать, богиня, Богородица. Все эти архетипы связаны структурой сложных взаимоотношений. То есть даже вот эти шесть категорий, шесть архетипов дают большое разнообразие вариативных отношений, векторов. И в этом, конечно, уже залог интересной глубокой драматургии. Они, эти архетипы, имеют собственное бытие. Юнгианский психоанализ вполне себе может быть помещен в сферу возвышенного. Он не настаивает на исключительно материальных интерпретациях. Таким образом, отношения мужчины и женщины в сфере театра похожи на танго. Они не бывают банальными. Они создают всю полноту культуры. Они в высоком смысле бинарные, диалектические. И это не имеет отношения к животным. То есть человек не может стать животным, если он перестает быть человеком, то есть отказавшись от пола. Он проваливается в бездну гораздо ниже животного. Человек, отказавшийся от пола, от человеческого, оказывается гораздо ниже, нежели любое животное. Любое произведение, любое явление, любой артефакт, жизнь в целом, миф в целом, сновидение можно и нужно читать с помощью метафизики пола, о которой говорит Дугин. И таким образом театральный пол, игра в мужчину и женщину, гендер театра составляет алфавит онтологии и антропологии театра. Этому посвящена 11-я лекция Александра Дугина в МХАТ имени Горького. Смотрите и слушайте канал «МХАТ говорит».